ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय Бхагавад-гита, как она есть, великолепие Абсолюта. Текст третий. Йомам аджам анадим ча витти локам ахишварам асамутта самартишу сарва бапай прамучете. Перевод стиха. Тот, кто знает меня как нерожденного, не имеющего начала, как верховного владыку всех миров. Тот, кто не находится под властью иллюзии, освобождается от всех грехов. Комментарий Шрилы Прабхупады. Как утверждается в 7 главе, Манушьянам сахасришу кашчите тати сидае, стремящиеся подняться до уровня духовной реализации необыкновенные люди. Они выше миллионов и миллионов обычных людей, не имеющих знания духовной реализации. Но из тех, кто действительно стремится понять свое духовное положение, тот, кто понимает, что Кришна есть Верховная Божественная Личность, властитель всего, нерожденный, тот добился наибольшего успеха в духовной реализации. Только на той стадии, когда человек полностью осознает верховное положение Кришны, он может совершенно освободиться от всех кармических реакций. Господь здесь описывается словом «аджа», означающим «нерожденный». Но он отличается от живых существ, обозначенных во второй главе как «аджа». Господь отличается от живых существ, которые рождаются и умирают, ибо привязаны к материальному. Обусловленные души меняют свои тела, но его тело неизменно. Даже в материальный мир он является как «нерожденный». Поэтому в 4 главе сказано, что Господь, благодаря своей внутренней силе, не подвластен низшей материальной энергии, но всегда пребывает высшей. В этом стихе слово «Вятти Лока Махишварам» указывает, что человек должен знать, что Господь Кришна есть высший властитель всех планетных систем Вселенной. Он существовал еще до сотворения, и он отличен от своего творения. Все полубоги создавались внутри этого материального мира. Но о Кришне сказано, что он не был создан. Следовательно, Кришна отличен даже от великих полубогов, таких как Брахма и Шива. И поскольку он творец Брахмы, Шивы и остальных полубогов, он высший владыка всех планет. Итак, Шри Кришна отличен от всего, что создано. И знающий его таковым немедленно освобождается от всех кармических реакций. Необходимо очиститься от всех грехов, чтобы познать Всевышнего Господа. Как утверждает Бхагавад-гита, его можно познать только через преданное служение и никак иначе. Нельзя даже пытаться воспринимать Кришну как человека. Выше отмечалось, что только глупцы считают его человеческим существом. Здесь опять выражается эта идея, но другими словами. Тот, кто не глуп, кто достаточно разумен, чтобы понять истинное положение Господа, всегда свободен от всех кармических реакций. Но если Кришна известен как сын Деваки, разве может он быть нерожденным? Это также объясняется Шримад Бхагаватам. Когда он предстал перед Деваки Васудевой, он не был рожден как обычный ребенок. Он появился в своей изначальной форме и затем уже принял образ обыкновенного ребенка. Все, что делается под руководством Кришны, трансцендентально и не оскверняется материальными последствиями, которые могут быть как благоприятными, так и неблагоприятными. Та точка зрения, что в материальном мире существует как благоприятное, так и неблагоприятное, является в большей или меньшей степени вымыслом, потому что в материальном мире нет ничего благоприятного. Здесь все неблагоприятно, поскольку неблагоприятна сама материальная природа. Нам только кажется, что она благоприятна. Истинное благо зависит от деятельности, совершаемой в сознании Кришны, преданном служении. Следовательно, если мы вообще хотим, чтобы наша деятельность была благоприятна, нам следует поступать, руководствуясь указаниями Всевышнего Господа. Эти указания даются в шастрах, таких как Шримад Бхагаватам и Бхагавадгита. Или же их можно получить от истинного духовного учителя. Поскольку духовный учитель – представитель Всевышнего Господа, его указания являются непосредственными указаниями Всевышнего Господа. Духовный учитель, саду и шастры направляют по одному и тому же пути. Между этими тремя источниками нет противоречий. Все совершаемое под таким руководством свободно от последствий благочестивых и неблагочестивых поступков в этом материальном мире. Трансцендентальное отношение Бхакты к своей деятельности является в действительности отношением самоотречения и называется саньяса. Как говорится в первом стихе 6 главы Бхагавадгиты, каждый, кто действует из чувства долга, потому что так приказал ему Всевышний Господь, и не ищет выгоды в своей деятельности, а нашита карма абхалам, достиг истинного самоотречения. Каждый, кто действует по указанию Всевышнего Господа, фактически является саньяси и йогом, а не тот, кто просто рядится в одежду саньяси или псевдо-йог. Йомам аджам анадим ча веттилока махишварам асамудха самартишу сарва папай прамучете. Тот, кто знает меня как нерожденного, не имеющего начала, как верховного владыку всех миров, тот, кто не находится под властью иллюзий, освобождается от всех грехов. Великолепие Абсолюта. 10 глава, текст 3. Здесь описывается положение абсолютной истины. Положение, уровень, на котором находится Бог, та платформа, на которой Он существует, Он нерожденный. Он не имеет начала и конца. Анади без начала, нет начала. И таким образом, Верховный Господь отличается от материального проявления, которое обязательно имеет начало, середину и конец. То есть мы видим, что все в этом мире имеет начало, имеет конец и середину. То есть энергии, созидания, поддержания, разрушения. Мы всегда соприкасаемся с ними. Мы постоянно видим это. Мы ощущаем это на себе. Что что-то возникает, что-то существует, что-то исчезает. Это наш опыт жизни. Каждый имеет опыт такого существования. Любой материальный объект подвергается этим переменам. Так действует вся материальная вселенная. Она также имеет начало, середину и конец. То есть любое материальное явление, предмет, форма, что бы то ни было в материальной природе, подвергается этим изменениям. И этот цикл, вращающийся цикл, кто-то появляется, кто-то существует, кто-то умирает, так продолжается вечно. Значит, что энергия так действует вечно. Формы временные, но энергия вечна. И тогда становится понятно, что за этими формами есть какая-то сила, управляющая всем этим. Снова и снова происходит рождение, поддержание и смерть, разрушение. И снова рождение, поддержание, существование. Все циклирует. И таким образом становится понятно, что есть какая-то программа, по которой работает вся материальная энергия. И эта энергия, которая руководит материальной природой, она называется трансцендентной энергией, внутренней энергией. То есть, как бы она находится внутри материи, сознание внутри тела, как в машине. Такой пример – янтра. Янтра означает машина. И душа находится в янтре. Янтра также означает вселенная. Большая янтра. Есть маленькая янтра, есть много маленьких янтр-машин. Они действуют согласно законам природы с разными типами тел. Они действуют как животные, или как насекомые, или как растения, или как человеческие существа, или как полубоги. Есть разные формы таких янтр, типы машин. Но все это находится внутри большой машины. Большая машина – это Вселенная, янтра – это космос. И так же, как этой янтрой управляет сознание, так же и всем космосом управляет сверхсознание. Но есть различия. Аналогия очень похожа, но есть различия. Что мы, может быть, и управляем этим телом до какой-то степени, но на самом деле мы вынуждены постоянно менять тела. Это отличие сознания от сверхсознания. Мы не можем избежать этого цикла рождения и смерти. Хотя мы управляем этим телом, тело контролируется не нами на самом деле, а материальной природой полностью, целиком. А материальная природа управляет сверхсознанием. Таким образом, все находится под управлением сверхсознания. Само же сверхсознание, чем оно контролируется? Нет, нет энергии выше этого, не существует. Поэтому и говорится, он изначально нерожденный, и он не рождается в этом материальном мире и не умирает никогда, хотя и является сюда. Эту истину нужно понять. Если кто-то поймет эту истину, он тоже не рождается и тоже не умирает. Достигает такого же уровня, такой платформы. Прабхупада приводит пример. Пример солнца. Солнце, оно восходит, и мы видим, вот оно появилось. Оно проходит свой путь, и вот мы видим, оно ушло. Ну, разве это так? Разве солнце появилось сегодня только, и уже сегодня ушло, его больше нет? Если оно вышло за поле нашего видения, зрения, разве оно исчезло? Нет. Это недостаток нашего видения. Ночью мы смотрим, нет солнца. Нет, утром вот оно появилось. Вот оно прошло свой путь и исчезло. Да, так мы видим. Это наше восприятие. Но на самом деле солнце не имеет никакого отношения к нашему восприятию. Здесь мы видим закаты и восходы, а на солнце нет такого явления. На самом солнце нет таких явлений. Там есть другие какие-то явления. Они непостижимы для обычного человека. Здесь тоже происходят какие-то процессы. Но их нельзя сравнить с солнечными процессами. Само солнце намного-намного больше, чем эта планета, например. И здесь мы поражаемся, какие грандиозные картины можно видеть, как штормит океан, например. Или иногда поднимается большой ветер, это захватывает дух, или какая-то гроза. Когда энергия вдруг начинает действовать. Но сколько энергии на солнце? Если здесь взорвать ядерную бомбу, это поразит воображение человека. Можно с ума сойти от этого зрелища. Но Прабхупада сказал, что на солнце, если взорвать такую бомбу, никто ее не заметит там. Там процесс в миллионы раз превосходит все то, что мы здесь воспринимаем. Миллионы раз. И то есть солнце, оно независимо от процессов, которые происходят на Земле. Невозможно отсюда повлиять как-то на солнце. Но совсем наоборот. Солнце влияет на весь окружающий мир своей энергией. Это называется могущество. Энергия означает могущество тогда, когда она влияет на все окружающее. Но не наоборот. И на могущественную личность трудно повлиять. Трудно как-то осквернить, как солнце, как его осквернить? Может быть, бросить грязью туда? Но солнце очистит это, мгновенно очистит. Он может касаться даже испражнений своими лучами и очищает все. Не оскверняется. Чистое. Почему? Такое могущество исходит, такая энергия исходит из него. Практически безграничная в нашем воображении, практически безграничная энергия. Более того, Веда говорится, солнце одно во Вселенной, и оно поддерживает жизнь всей Вселенной. Ученые думают, что есть много звезд, похожих на солнце. Не совсем так. Солнце во Вселенной одно, вот такое солнце, одно. Есть и другие планеты, конечно, они тоже могут светиться. Не совсем так, как солнце, но могут светиться. Но такая планета, как солнце, одна во Вселенной. И они думают, но света и тепла не хватит, чтобы поддерживать всю Вселенную. Но свет и тепло нужны только для нашего типа жизни. Для других типов жизни нет необходимости в таком количестве света и тепла. Более того, мы не видим всей энергии, которую излучает солнце этими органами чувств. Да, можем видеть свет и чувствовать тепло. Но ученые знают, что есть десятки энергий, которые уже открыты, солнечных лучей. Там есть радиация, допустим. Есть более еще тонкие энергии, которые пронизывают всю эту планету насквозь. И все пространство космоса. Если бы мы увидели ту энергию глазами, мы бы увидели, что вся Вселенная наполнена солнечными лучами. Сияющая. Некоторые полубоги видят таким образом Вселенную. Она не такая черная, как мы видим. Черный космос. Наше видение. Но в другом диапазоне это будет по-другому. Как можно взять тепловой спектр и посмотреть, сейчас есть такая в науке, через тепло. Так вот, у Солнца есть огромное количество других видов энергии, которые поддерживают жизнь этой Вселенной. О чем не совсем известно современной науке. Поэтому они могут понять, как Солнце поддерживает всю Вселенную. Но по аналогии, также и душа поддерживает жизнь в этом теле, хотя душа в размере всего лишь небольшой атом. По сравнению с телом, тело – это целая Вселенная будет по отношению к душе. Но одна душа поддерживает все тело тонкими энергиями. Ее энергия очень тонкая. Она практически неуловимая. Она пронизывает все эти материальные энергии ума, чувств, разума. И эта тонкая энергия, она практически не фиксируется. Очень сложно. Мы существуем в ней, на этом тонком уровне, но она практически не фиксируется. Для этого нужно обладать развитым сознанием. Нет таких приборов, чтобы зафиксировать человеческую душу. Почему? Она за пределами материи, она тоньше любого материального проявления. Даже в сотни тысяч раз тоньше разума, говорится. Не говоря уже об уме и чувствах. Поэтому понятно, что таких приборов нет. Но как же уловить эту душу? Поскольку я сам душа, я могу осознать, вспомнить о себе как о душе. Это единственный метод познать душу. Понять себя как душу. Вспомнить об этом, осознать. То есть перемены сознания. Если говорится, что человек должен сначала узнать сверхдушу, тогда он сможет увидеть себя. Есть пример. Если мы хотим увидеть себя, нужно зажечь свет. Либо во время дня, когда есть солнце, можно подойти к зеркалу и увидеть себя. Но без источника света мы не видим себя. Мы не знаем себя. Хотя я существую, но если вокруг тьма, я не знаю, кто я. Я даже не знаю, как я выгляжу. И никто мне не скажет об этом. Я более-менее косвенно знаю об этом. Поэтому говорится, что материальное существование сравнится с тьмой. Жизнь в этой Вселенной, в этом космосе сравнится с тьмой. Хотя я вижу что-то, но я не знаю, кто я не вижу себя. Видящий, он не видит себя. И необходимо увидеть самого себя, самоосознание. Для этого необходим источник света, знания. Это материальный пример. Включаем свет, и мы видим мир. Но еще нужно отражение. Я не вижу себя. Нужно какое-то отражение, чтобы увидеть себя. Это материальный пример. Тогда как в истинном смысле необходим источник света знания. Присутствие знания, высшего сознания, я могу вспомнить свое существование, осознать свое существование. И сверхдуша, она отражает мои качества, как зеркало во взаимоотношениях. Когда мы общаемся с кем-то, это подобно тоже зеркалу. Это тоже подобно отражению. Один человек общается с другим, они отражают качество друг друга. Скажи мне, кто ты, кто твой друг, и я скажу тебе, кто ты. Так говорится. И таким образом, если кто-то общается, два человека общаются, они отражают качество друг друга, взаимодействуют. И по взаимоотношениям они понимают, вот сейчас ты хорошо говоришь, хорошо ведешь, приятно, сейчас не очень хорошо ты говоришь, у тебя есть недостатки, у тебя есть достоинства, они обсуждают всегда эти вещи. Они всегда делятся мыслями, вот я думаю так, что ты думаешь на этот счет? И человек отражается со стороны, я думаю вот так и так, я думаю, что ты прав в этом случае ты не прав. И так вот они общаются. И вообще не мы начинаем понимать, что есть что. Например, если мы чего-то не знаем, мы хотим общаться, мы хотим спрашивать, читать или находить людей. Так мы познаем мир. Таковы взаимоотношения. Мы не можем знания получить просто изнутри себя. Нам необходимо отношение. И так, общаясь с миром, мы получаем знания. Наблюдая природу, получаем знания. И точно так же, если мы хотим узнать о своей духовной природе, необходимо найти источник этого знания. Потому что я не являюсь источником этого знания. Я скорее являюсь источником забвения сейчас. Мне нужен тот, кто мне напомнит об этом. Это называется гуру, духовный учитель. И здесь в Бхагавад-гите Кришна говорит, чтобы живое существо вспомнило об этом, что Верховный Господь не подчиняется материальной природе, но все наоборот, материальная природа подчиняется Верховному Господу. И он находится за пределами материи. То есть здесь мы находимся в материальном мире, совершаем так много деятельности, но эта деятельность не имеет никакого отношения к Богу. Бог находится за пределами материи и живет вне этих законов. У него есть какая-то другая деятельность. Есть разница между тем, что делает Бог, и делает живое существо. Очень трудно понять живому существу, чем занимается Бог, каков род его занятий личных. Нужно ли ему что-то делать или нет. как однажды Нарада Муни, он шел в духовный мир. И ему встретился один йог, и он сказал: «О, Нарада Муни, скажи, ты куда идешь?» «Я иду на Вайкунтху, Господу Нараяне», — сказал Нарада Муни. «Да, как мне повезло, что я встретил тебя. Спроси, пожалуйста, его, сколько мне еще осталось жить в этом мире? Сколько воплощений?» Йог занимается медитацией всю жизнь, он погружен в медитацию, в самоосознание. И он интересуется, сколько еще жизни ему осталось? Не является ли эта жизнь последней у него? «Хорошо», — сказал Нарада Муни. «Я узнаю Господа Нараяне, он, должно быть, знает об этом. Сколько тебе еще жизни здесь жить в материальном мире?» И пошел дальше, увидел сапожника. Сапожник сидел под деревом и делал сапоги. И он тоже приветствовал Нараду Муни и сказал: «Куда ты идешь, мудрец?» «Я иду на Вайкунтху Господу Нараяне». «Да, ты не мог бы узнать у Господа Нараяны, сколько мне еще жить в материальном мире? Когда кончатся мои реинкарнации?» «Хорошо, я поинтересуюсь», — сказал Нарада Муни. И он пришел к Верховному Господу Нараяне. И Нараяна сказал, спросил Нарада Муни: «Как дела? Как твоя садхана бхакти? Воспеваешь ли ты святые имена регулярно? Не забыл ли ты свою духовную природу?» «Нет, все в порядке. Я с большим энтузиазмом и вкусом воспеваю твои святые имена. У меня есть тебе один вопрос. Я двух людей встретил по пути к тебе, на Вайкунтху. Один великий йог, а другой обычный сапожник. Они задали один и тот же вопрос. И мне очень интересно, что ты скажешь на это». Йог спросил, сколько жизни ему еще осталось жить в этом мире. И то же самое спрашивает сапожник. «Ответь, как ты думаешь, сколько жизни еще осталось этим людям жить в материальном мире?» Господь Нараяна сказал: «Йог, я не знаю, сколько жизни ему осталось жить в этом мире. А сапожник, он освободится уже в этой жизни». Нарада Муни не ожидал, он думал наоборот. Тот, кто занимается йогой, он должен быть ближе к Богу. Это обычный сапожник, и Господь Нараяна так ответил. «Я очень удивлен твоим ответом», — сказал Нарада Муни. «Почему так? Почему йог через много жизней только вернется к тебе? И ты даже не знаешь, когда, сапожник в этой жизни. А ты поймешь, ты увидишь сам. На самом деле, у этого йога нет никакой веры. Он не обладает верой. Нет таких знаний, он не может выйти за цикл рождения и смерти. Он не знает меня. Поэтому не знает и себя. Медитация напрасна, усилия совершенно напрасны. А сапожник, он кое-что знает. У него есть вера. И ты можешь сказать им, что я делаю. Скажи им, что я продергиваю слона сквозь игольное ушко здесь, на Вайкунтхе. Вот мне нравится это делать. Игольное ушко вот такое вот маленькое. И слона вот туда впихиваю. И с обратной стороны выдергиваю. Вот так вот. Хобот туда раз, и раз, и до хвоста вот так продергиваю. Потом обратно хвост и через хобот. Вот так скажи, вот я, мне нравится делать на Вайкунтхе такие вещи. Мне интересно, подумал Нарада Муни, и спустился снова вниз. Йог увидел: «Нарада, ты был на Вайкунтхе? Ты говорил про меня? Господу Нараяне?» «Да, да, я говорил. Господь Нараяна сказал, что тебе нужно жить еще одну жизнь». И он смотрел на йога, что он будет делать. И йог заплакал. «Какой ужас», — сказал он. «Целую жизнь еще медитировать. Какой кошмар. А что делает мой Господь там, на Вайкунтхе?» «Он слона берет и продергивает угольное ушко. Берет так и хобот, и раз, ну, за хвост, и обратно». «Какие-то глупости, ты говоришь, Нарада Муни. Неужели Верховный Господь будет этим заниматься на Вайкунтхе? Да я не верю в такие вещи. Как это можно слона продеть сквозь угольное ушко?» И Нарада Муни понял, что йог не обладает верой, не обладает достаточным знанием о всемогуществе Господа. Ему кажется, что Господь не может такое сделать. Нарада Муни понял, что этот йог, он псевдопреданный. Он пришел к сапожнику. Сапожнику он сказал, что неизвестно, сколько жизни тебе. И сапожник спросил: «А что делает там Господь на Вайкунтхе? Расскажи мне». «Слона берет и сквозь угольное ушко продергивает. Туда, обратно. Очень интересное занятие». «Да», — сказал сапожник. «Неужели? Он так делает? Это очень удивительно». «Как велик мой Господь Нараяна», — сказал сапожник с восторгом. Даже Нарада Муни, он у него рот открылся от удивления. Ты что, веришь в это? Спросил Нарада Муни. Ты веришь в то, что он занимается вот этим самым? Слона сквозь игольное ушко протягивает туда-сюда? Но почему бы нет? Ведь посмотри, какое большое дерево баньян, под которым я сижу. Это же гигант. Господь может его поместить в одно семечко. Ну и почему же не может тогда продернуть слона сквозь игольное ушко? И тогда Нарада Муни понял, что есть полная вера у этого сапожника. И когда человек обладает полной верой, он может обрести знание о Боге. Есть уровень, когда нет ни знания, ни веры. Это не является уровнем религии. Дорелигиозный уровень. Знания о Боге не существует, и веры тоже нет. Что же тогда существует? На что же тогда опирается человечество в этом случае? Морально-этические принципы. Высочайший из которых ахимса, не убивай. Ну, так поддерживается какой-то порядок в обществе. Если ты убьешь, плохая карма. Будда это говорил. Будешь убивать, тебя будут убивать. Попадешь в ад просто. Поэтому ахимса – это не религиозный принцип, строго говоря. Морально-этический принцип. Но он приближает человека к религии. Некоторым образом приближает. Это не область вообще религии. Не убивай означает не вреди себе. Карма. Вот и все. И так, на этом уровне нужны какие-то морально-этические принципы или моральный кодекс коммуниста, например, как в Туркмении сейчас. В Туркмении они сравняли бульдозером место, где был храм Хари Кришна. Просто бульдозер туда направили, и бульдозер все это вот сравнял с землей. Вот такое отношение властей к сознанию Кришны. И не только к сознанию Кришны, к любой религии. Они издали закон о том, что нельзя распространять никакую духовную литературу вообще, потому что очень много разных книг религиозных, и люди, они сбиты с толку, так считает правительство. Читают одно, другое, а потом они начинают враждовать и спорить друг с другом. Кто-то говорит Коран, кто-то говорит Библия, кто-то говорит еще что-то. Нет, они запретили все это. Нет, ничего нельзя этого распространять. Все религиозные книги нужно куда-то убрать подальше. Закон запрещает это. Издали свое священное писание. Ну, президент страны, несколько человек поработали и написали сами. Называется «Рукнаме» на туркменском языке. «Рукнаме» они собрали какие-то моральные нормы из христианства, из мусульманства и создали такую книжку. Вот моральный кодекс такой вот есть человеческий. Вот если у кого-то есть какие-то духовные потребности, пожалуйста, покупайте «Рукнаме» и изучайте. Ну, таким образом. То есть священное писание они сами сделали. Если вы откроете Рукнаме, вы увидите, что Бога там нет и в помине вообще. Его нет, нет веры и нет знания об этом. Поэтому они говорят, его нет. Мы его не знаем и не верим в него. А значит, его нет. Но есть морально-этические нормы. Вот вы об этом думаете. Вот они есть. Они есть в Писаниях, мы сделали выборку. Мы представляем все это научно. Вот будьте вот такими людьми. Не убивайте, помогайте друг другу. Не разводитесь, не бросайте семьи. Вот это общечеловеческие принципы называются. Они, конечно, исходят из религии и приводят к религии, безусловно. Если человек следует этим моральным принципам, не упраздняет их, он придет к религии. Но иногда бывает так, что эти принципы упраздняются. Например, раньше тоже не было разводов. В светском государстве не было такого закона. Я еще помню, будучи ребенком об этом. Они появились позже. Позже вышел закон, что нужно сделать разводы, потому что люди не могут жить вместе. Ну зачем их мучить? Ну зачем? Нужны законы для человека же. И постепенно эти законы стали меняться. Как мы говорили, законы уже появились. Браки между мужчинами узаканиваются. Удивляетесь? Вот такой был закон. Если человек кого-то побил или убил в драке, будучи в нетрезвом состоянии, это было смягчающее обстоятельство. Что вы от него хотите? Он был нетрезв, этот человек. Это было очень смягчающее обстоятельство. И на это даже оправдывали людей. Он был просто невменяем, понимаете? Но позже это пересмотрели, я помню это хорошо, и сказали, какое это смягчающее обстоятельство. Это отягчающее обстоятельство на самом деле должно быть. Мы должны усилить это все. И изменили совершенно обратную сторону закона. То есть мы видим, что законы Бога, они очень практичны, и сейчас люди сами не рады от того, что издали эти законы, и возвращаются к религии. То есть косвенным образом они приходят к пониманию кармы. Это можно научиться, просто изучая Священное Писание. Но если я не верю и не знаю, то жизнь научит меня, говорится. То в течение жизни я сам смогу ощутить на себе, как это плохо для меня и для других. Скажем, почему плохи разводы? Почему плохо принимать интоксикации? Почему плохо принимать наркотики? Почему плохо обманывать? Придет с опытом это понимание. Из жизни в жизнь можно получить это понимание, как Библия, она описывает это. Какие-то крупицы знаний люди получали в течение долгих-долгих лет жизни. Как в Библии есть история о Иосифе, по-моему, святой. Братья были, да. Да, Иосиф и еще были два брата. И один брат обманул другого. И потом описывает вся его жизнь как карма, как наказание после этого обмана. Как карма, наказание. Это сюжет Библии целый, огромный сюжет Библии, даже фильм есть на эту тему. И он постоянно молится Богу. Все у него, в принципе, неплохо, есть благословение отца, но вот этот грех, вот эта карма, она не оставляет его. И он попадает в такие условия, что он вынужден терпеть как наказание свое существование. И он молится Богу, когда же эта карма, когда же этот грех исчерпает себя наконец? Например, Саупхари Муни, мы немножко знаем эту историю, что он медитировал в воде долгое время, в Ямуни находился. Может быть, ему где-то в воде, под водой он медитировал, йоги иногда выбирают такое место уединенное. Там люди обычно не мешают им. Они опускаются на дно, задерживают дыхание и очень долгое время сидят там в медитации. Так что будьте внимательны, когда ныряете глубоко куда-нибудь. Вот Саупхари Муни был таким. И все, что он видел вокруг, это чистая вода была речная и рыбы. Рыбы. Он наблюдал постоянно рыбок около себя. И вот Гаруда прилетел в то место. Гаруда ищет тоже пищу. У Гаруды пища рыба, слоны и змеи. И он посмотрел на это озеро, увидел большая рыба, и схватил ее, и съел, унес. Очень большую рыбу забрал оттуда. Саупхари ему не сострадал рыбам, он подружился с ними за это время. Они стали ему очень близкими, очень понятными существами. И он был очень недоволен, что Гаруда вмешался и залетел туда, и схватил эту рыбу. И он сказал, отныне я проклинаю Гаруду. Вот мое проклятие, вот в чем оно заключается. Если он прилетит сюда еще раз, хоть один раз, и возьмет хоть одну рыбу отсюда, он умрет, Гаруда. Я вложил в свои слова силы, сказал Саупхари Муни. Был браманом, великим отшельником, мистиком. И слова таких людей исполняются. Но Прабхупада объясняет, что Саупхари Муни совершил серьезную ошибку в этом проклятии, потому что Гаруда был выше него по духовному уровню. Гаруда чистый преданный. Он носитель Господа Вишну во Вселенной. Это птица, но необыкновенная птица. Это птица чистый преданный. Это транспорт Господа Вишну. Передвигается на нем куда захочет, в любое мгновение он может принести его куда угодно. Очень могущественное существо Гаруда. Если полубоги все вместе взяты, не обладают таким могуществом. Поэтому осквернить Гаруду каким-то проклятием было невозможно, как солнце. И поэтому из-за этого проклятия, который совершил Саупхари Муни, он сам был проклят. Проклятие вернулось к нему в форме оскорбления. Это выглядело как оскорбление проклятия. Оскорбление чистого преданного. И каков был результат? Саупхари Муни сидел под водой, медитировал. Вдруг наблюдает, рыбки плавают. О, мои дорогие, вы здесь, вы всегда со мной. Он почувствовал тепло в сердце. Потом заметил, вот есть большая рыбка, мама. Еще одна папа. У них так много детей. Они касаются их, смотрят на них. Прячут в рот иногда, в опасности. Они живут с семьей очень хорошо. Любят друг друга. Даже рыбы более счастливы, чем я, подумал Саупхари Муни. Я уже весь покрылся тиной, слизью. Столько лет под водой. Никакой жизни. Нет ни семьи, ни детей. Ничего не нажил. Такие мысли проникли в него вдруг. В результате этого оскорбления. Он вышел из воды. Хватит. Я понял, рыбы научили меня. Я должен жениться, завести семью, жить нормальной жизнью. И он пошел к царю. В таком виде можете себе представить? Из воды какое-то чудовище вышло, вот и идет туда, во дворец. Браман идет. Пришел к царю и сказал, я слышал, у тебя 50 дочерей есть. Я хочу жениться на них. Царь весь чуть не умер от ужаса. Бедные мои дочери. Вот за такого вот замуж. Но он не мог отказать, он боялся брамана. Если он проклянет, все, конец ему царству. Я не против, сказал, но, ну, понимаешь, дочери, нужно учитывать их желания тоже, их выбор. Нужно быть справедливым, милосердным к ним. Я не против, но нужно спросить их. Ну, Субхар ему не понял, в чем беспокойство. Нет проблем, не волнуйся. Если они не захотят, я не буду настаивать. О, хорошо, я и переведу. Сейчас буду, смотри, не стой здесь. Он пошел за 50 дочерями, но Субхари Муни, он великий мистик. Аскезы не прошли даром. Он изменил свой облик мгновенно и пристал прекрасным юношей, очень красивым. И все 50 дочерей увидели его и подумали, о, только за него, если замуж, только за такого человека. И он добился своего. Он женился на 50 царевнах. И были дети, как у этих рыбок, много детей, мама, папа, эти чувства, отношения, касания, взгляды, улыбки, смех, веселье, богатство, все было. Мистические силы, представьте, как он наслаждался. Выполнялось любое его желание. Дети, что бы ни попросили, все получали. Ну, папа великий мистик. Даже работать не нужно. Он управляет законами природы, с помощью мистических сил. Что хочешь, то и получишь. Любое желание. Не было даже никакого времени, чтобы выполнить все это. И он использовал все свои мистические силы, которые он получил с помощью аскез, вот, для семейного счастья. И у него стало по 10 детей от каждой жены. 50 на 10, 500 получается. Они все стали расти, и он думал, вот, надо выдать замуж дочерей, женить сыновей, передать им наследство, какие-то богатства. Он занимался всем этим. А затем проклятие, это оскорбление, оно исчерпало себя. Кончилось. И Субхари Муни однажды утром подумал, что я здесь делаю? Как-то все странно произошло. Я не понимаю, как это со мной произошло? Я занимался йогой. Я не достиг цели йоги. Почему я женился? Ну ладно, женился. Ну, как-то случилось. Какая-то ошибка тут есть. Я узнаю, в чем дело. Но я завел много детей, теперь их вырастил, теперь хочу женить сыновей, выдать замуж дочерей, а теперь уже жду внуков. Это никогда не кончится. Я же не закончил свою медитацию. Он бросил все это и ушел опять в реку и погрузился туда. И спокойно продолжал. И таким образом, вот она, карма. Здесь говорится, пока человек не сможет, не научится думать о Верховном Господе, он будет думать о всякой ерунде. Он просто проклят. Проклят какой-то греховной деятельностью своей в прошлом. Потом он думает о чем-то земном, о чем-то незначительном. Это асад тришна называется на санскрите. О чем-то неважном совершенно для него, ненужном. Это находится в сердце в форме анартх, такие желания. Они не нужны, но кажутся очень ценными. И самое главное анартх – это вожделение. Вожделение, оно есть в сердце. И человеку кажется, это очень-очень важное чувство. Он строит на этом чувстве всю свою жизнь. Что вожделение значит удовлетворять свои чувства. Вот смысл жизни. Главное удовлетворить себя, удовлетворить свои чувства. Но при этом, говорится, это анартха, вожделение не имеет никакой ценности. Никто не может быть счастливым на такой платформе. Невозможно. Поэтому эту анартху нужно отбросить. Но как? Как можно снять проклятие? Здесь говорится, всю карму можно сжечь мыслями о Господе. Но нужно знать, как думать о Нем. И то есть необходимо знать положение Верховного Господа. Кто Он? Где Он находится? Как Он действует? Он приходит сюда время от времени, но что за этим стоит? На самом деле Он никуда не приходит и никуда не уходит. Солнце не приходит на эту планету и не уходит. Нет, оно на своем месте. У Него есть своя орбита, свой путь. Но мы это так воспринимаем. Это наша точка зрения. Однако Солнце неизменно находится на своем месте. Также и Кришна, Он приходит и уходит с этой планеты. Но это лишь внешнее видение, в невежестве. Подобно человеческому существу. То есть Он играет роль человеческого существа. И глупцы, они глумятся, Кришна говорит, надо мной, когда я прихожу в человеческой форме жизни. Подобно как человек. Имея ноги и руки, голову. Имея жен в Двараке 16 108. Имея родителей, Ишоду, Нанду Махараджа, Васудеву, Деваки, у него много родителей, имея друзей. Люди думают, Кришна обычный человек. Один мусульманин так и сказал, я думаю, что ваш Кришна обычный человек. Я спросил, вы знаете, что означает слово Кришна? Нет. Я сказал, Кришна означает всепривлекающий, обладающий всеми богатствами. Говорят, Бхагаван Кришна, Бхага, богатство, Ван, обладатель. Бог, богатство, это один корень. Один и тот же корень. Обладающий всеми богатствами, всеми энергией, всем это и есть Бог. Так вот, Бхагаван, обладающий всем, он всепривлекающий, потому что обладает всеми энергиями. Все достояния его, красота, это его достояние. Сила, это его достояние. Знание, это его достояние. Отречение, это его достояние. Знание, то есть много, слава, его достояние. Шесть достояний. И поэтому называют всепривлекающим Кришной. Я объяснил ему смысл слова Кришна. Он сказал, нет, я не это имею в виду. Я имею в виду, что просто был какой-то человек под именем Кришна, и вы думаете, что он Бог. Я тогда ему сказал, что если вас назвать Аллахом, вы Богом не станете, это я понимаю. Но мы не говорим о человеке с именем Кришны. Мы говорим о том, кому это имя принадлежит изначально. Кто это? Я спросил его. Кто такой Кришна? Он стал думать. Правильно, Аллах. Я ему сказал, что он понимал слово Аллах. Аллах – это есть Бог для мусульман. Аллах и Кришна – это одно лицо. И таким образом, Кришна означает всепривлекающий, обладающий всеми достояниями, духовными и материальными достояниями. А это называется випхути-йога, когда мы познаем его достояние. Через достояние познаем Бога. И мы пытаемся понять, насколько же он богат. Во Вселенной так много богатств. Невозможно же представить размеры Вселенной. И она вся наполнена различными энергиями, богатствами. Эти энергии удивительно действуют. Есть удивительные существа, удивительные деревья, удивительные планеты. Вся Вселенная наполнена такими богатствами. Но этих Вселенных невозможно сосчитать сколько. Это его энергия, это его богатство. Невозможно представить, но в духовном мире их неизмеримо больше, чем в материальных мирах. Если все материальные вселенные соединить в одно целое, это будет всего лишь 1/4 часть от духовных достояний. Примерно такая арифметика. Конечно, точно нельзя сказать, потому что и то, и другое безгранично считается. И тем не менее, есть различия, там говорится. Есть такое различие. Так как же мы можем постичь? Если мы увидим это богатство, мы подумаем, кто же такой Бог? Это поразит просто наше воображение. Кто же он такой на самом деле? Столько вселенных, и все подчиняется ему. Каждый атом этих вселенных, все живые существа, он знает всех. Его не знает никто, говорится. Кто же он такой? Итак, понимание достояния помогает нам как-то понять, как мыслить о нем, как думать. Если мы увидим красоту этого мира, мы что-то заметим, да, так много привлекательного. Мы выйдем туда, пойдем сюда, и голова у нас крутится, потому что везде что-то происходит. Если мы поедем на запад, за границу, там тоже голова будет крутиться, знаете как. С непривычки там голова будет крутиться на 360 градусов постоянно. Там такие магазины, нам в России не снилось. Там такие собаки, не то что люди. Там любая собака, она лучше выглядит, чем человек в России. Да, я видел там магазины для собак. Они очень прилично одеваются в Хельсинки. Лучше, чем человек в России, уверяю вас. Я сам видел таких собак. Их можно на выставку отправлять, моды. И там джинсики, шорты, ботиночки, 4 ботиночка для собачек. Галстуки, бабочки, рубашечки, жилеточки. Удивительно, воротнички делают. Прически тут же, парикмахерская рядом. Их стригут очень хорошо, лаком покрывают прическу. Очень хорошо выглядит. Усы, все при всем, знаете. У них даже человеческие повадки вырабатываются от этого. Тут же кафе, их обслуживают, кормят. Первое, второе, третье. Хозяева платят за это. Едем дальше, видим кладбище. Очень интересно, что за кладбище? Собачье. Здесь мы видели кладбище не очень привлекательное. Человеческое. Но там собачье кладбище. Мечта там именно, вот знаете. С памятничками, с такими удивительными, оградки. Бобик Иванов. Такой-такой-такой-то год. Тузик Сидоров. Вот, пожалуйста, сходите, наблюдайте. Вот такое есть разнообразие, видите? Удивительно просто. Даже среди собак такое разнообразие, столько пород. Люди, еще больше разнообразия. В крупных городах столько людей. Мы смотрим друг на друга во время праздников, и смотрим, сколько людей, молодых, разных возрастов. Такое разнообразие. Но это лишь крохотная часть, которую мы видим. Совершенно незначительная. Бхагаватар Сарасвати говорил, этих вселенных, как пыль в воздухе. Мы находимся всего в одной вселенной. И даже в этой вселенной так много планет, что мы не можем сосчитать. А мы всего лишь на одной планете находимся. И даже на этой планете столько городов, а мы только в одном городе находимся. И даже в этом городе столько домов, квартир, столько людей, а мы находимся всего лишь в одном помещении. И думаем, что мы все знаем. Бхагаватар Сарасвати привел такую аналогию. И человек думает, что он знает что-то, понимает что-то в жизни. И, конечно, он что-то видит, воспринимает, но очень незначительное. И поэтому, говорится, нужно медитировать на материальную энергию, как на достояние Кришны, как на богатство Кришны, а на него, как на обладателя этого всего. Поэтому, когда Кришна приходит сюда, не нужно думать, что он часть этого материального мира. Он обладатель остается, он не является частью. Обладатель и хозяин, повелитель. Он не является частью этого мира. Им не руководит материальная природа. В этом различие. Не смотрите, что он получает, принимает подобную форму. Это ни о чем не говорит. Его могущество от этого нисколько не уменьшается. Он всегда остается Богом при любых обстоятельствах. Даже когда был трехмесячным ребенком, он убил путану. Так случилось, что он убил путану в трехмесячном возрасте. И Тринаварту тоже убил, еще ходить не умел. Это были великие демоны. Обладали огромными ситхами, силами. А он их с легкостью убил. Прабхупада говорит, что ему не нужно становиться Богом. Не так, что он родился, и ему нужно стать Богом, научиться быть Богом. Нет. Рождение и уход – это иллюзия. Это подобно восходу и заходу солнца. И солнце, мы скажем, утром оно прохладное, а днем горячее. Ничего подобного. Это опять же наше восприятие, это наши условия. Поэтому кажется, вот Бог, маленький ребенок, должен быть слабый. Это иллюзия. Нет, он точно такой же. Его могущество никогда не слабеет. Он не зависит от тела, но все тела зависят от него. И как повелитель всех энергий, он обладает такими силами. И также обладает красотой, привлекательностью. Поэтому называют Кришна. И те преданные, которые знают эту суть, они очень любят созерцать форму Кришны. Благоговейно созерцают ее. Они медитируют на эту форму Кришны, как на источник всех энергий, начиная со стоп и кончая глазами Господа. Это описывается в Бхагаватам. Как нужно медитировать, как это нужно правильно делать. Начиная со стоп, нужно подниматься выше, еще выше. Там описывается, о чем нужно в это время думать. И если мы смотрим так человеческое тело, вот со стоп, выше, еще выше, там лучше не смотреть, потом еще выше. Наконец, на лицо. Почему лучше не смотреть на какие-то части тела человеческие? Потому что есть отождествление с телом и желание наслаждаться какими-то телами. Это может вызвать похоть, если мы рассматриваем какое-то тело человеческое. Но Кришна описывается. Его стопы, его голени, колени, бедра, ягодицы, гениталии описываются в Бхагаватам. Но там говорится, как нужно думать об этом. Живот, грудь, голова, руки. И когда мы в соответствии с шастрами думаем об этой форме, вожделение уходит, очищается ум. Все чисто. Дается такая рекомендация, как нужно медитировать на форму Кришны. И эта медитация очищает ум. Это подобно солнцу. Если грязное прикасается к солнцу, оно очищается. Таким же образом, ум должен правильно соприкасаться. На самом деле, если человек не имеет знания, он не может соприкоснуться с Богом. Если имеет знание, он может соприкоснуться. И соприкасаясь, он очищает свое существование. Поэтому здесь говорится, если человек знает, что Бог нерожденный, никогда не рождается, никогда не умирает, даже приходя сюда, он тоже не рождается, такой человек. Он очищается от материального существования. И он может постоянно видеть перед собой эту форму Кришны. Везде он может видеть аналоги. Когда Вараха пришел в этот мир, Брахма ничего не понял сам. Он зашел от Брахмы. Случайно, как бы казалось. Как соринка из ноздри выпал. Брахма выдохнул и... такая соринка вылетела из носа. Если у нас какая-то соринка вылетит, то не обращайте на нее внимания. Подальше куда-нибудь ее выбросите. Но Брахма — это творец. Все, что исходит из него, имеет большое значение. Не просто какая-то соринка. Что-то очень важное сошло с Брахмы. Брахма — творец Вселенной. И полубоги подумали, что это? Соринка вылетела от Господа Брахмы. И присмотрелись, это был поросенок. Вараха, вепрь, кабанчик маленький. Вот такое сначала. Но он очень быстро вырос. Он стал реветь, шуметь, двигаться и расти прямо на глазах. И огромный кабан, свинья. Все полубоги подумали, о чем это Брахма думал только что? Почему свинья вышла из него? Нечистое животное какое-то. Что Брахма? Чувство не контролирует, ум не контролирует. Брахма, кто это? Я не знаю, сказал Брахма. Я здесь ни при чем. Все было в порядке, все мысли были под контролем. Сейчас я узнал, он погрузился в медитацию на Верховного Господа. Все понятно, сказал он. Верховный Господь сам принимает его. Что? Вот этот поросенок? Да, Вараха. И полубоги, они, конечно, верили Брахме, но, глядя на эту форму, не могли понять, почему он принял такую форму. Верховный Господь. Странно, нечистое живое существо, свинья считается. Он принял форму, он убил Хираньякшу в этой форме, поднял землю, выполнил миссию божественную. И когда он все это сделал, он взревел на всю Вселенную, все завибрировало. И стал радоваться, знаете, он как этот вечный праздник принес своей кумхи. И тогда полубоги увидели, что он отливает цветом дерева Тамала. И поняли, это же Сенанда Махараджи приходил. Этот Вараха, это лишь форма, одна из его форм. Но его изначальная форма двурукая, цвета дерева Тамала, грозовой тучи. И Вараха пришел красного цвета. Но в тот момент, когда он победил Хираньякшу, собирался уходить, он принял оттенок тамалового цвета дерева. И полубоги узнали, Кришна, это Кришна. Любая форма его. Поэтому можем видеть Кришну где угодно. Поросенок пробежит, мы вспомним Вараха. Не так ли? Льва увидим, скажем, Нарисимха. Рыба, курма, мы скажем, Кришна. Матсья. Черепаха, курма, рыба, матсья. Все формы его на самом деле. Но наиболее дорогая форма преданного, двурукая форма, с флейтой. Есть форма Господа Рамачандры, есть форма Господа Кришны, есть форма Господа Нараяны, четырехрукая. Они очень привлекательны. Из всех форм они наиболее привлекательны, его изначальные формы. Но это можно узнать где угодно, в любой форме это можно узнать, если мы видим глазами преданности этот мир, рассматриваем. Можем видеть Бога вокруг себя, кругом. Даже это тело нужно рассматривать как части тела Верховного, ставя тилоки на разные части тела. Это также от него, это подобие тела. Когда Пхимасена, он искал золотые лотосы для Драупади в джунглях, когда они жили в лесах в изгнании, он встретил Ханумана. Случайно. Он уже нес эти лотосы для Драупади, возвращался. И Хануман, он лег на дороге. Хануман — это брат Пхимасены. Они сыновья бога ветра оба. Но Пхима не знал об этом. Еще не видел Ханумана. Хануман, он не умирает, он чиранжив. Он там лежит, бананы ест. Где-то в Гималаях до сих пор, говорится. Пока помнит Господа Рамачандру, Хануман не умирает. Пока из Рамаяна он не умрет. Он где-то здесь тоже есть. Но в Кали-югу он не принимает какой-то истинный облик свой. Он в Кали-югу скрывается под обликом обычной обезьяны, говорится. Так он о себе сам говорит. В соответствии с Кали-югой он ведет себя. И он лег на дороге, ел бананы, и Пхима не мог перепрыгнуть через него, поскольку этикет запрещает прыгать через живое существо. Там есть душа и сверхдуша. Вот цивилизованные люди имели такое представление о жизни. Попросил обезьяна, уйди с дороги. Я пройду. Ты не видишь, что я ем бананы? Не мешай мне. Но Пхима, он воин, знаете. Его честь, достоинство задето. Не подчиняется какая-то обезьяна мне, великому воину. Он сказал, уйди, иначе я применю силу. Ну, не гневайся. Ну, можешь хвост отбросить мой и пройти. Если не хочешь меня оскорбить, перепрыгивать, ну, хвост отбрось просто. Хануман шутил с ним. И Бхимасена не смог отбросить хвост Ханумана. В одной руке 10 тысяч слонов у него, в другой еще 10 тысяч слонов. Но даже двумя руками он не мог сдвинуть хвост Ханумана. Хануман чистил бананы и ел в это время. И тогда Бхимасена понял, когда силы были у него на исходе уже, он понял, что это необыкновенная обезьяна. И он стал смиренным и сказал: «Скажи, кто ты? Ну, скажи мне, открой тайну, кто ты? Ты необычная обезьяна. Я ошибся в тебе. Извини меня. Я твой брат, Хануман». «О, Хануман, я тебя первый раз вижу как брата». Он так обрадовался. «Но ты не можешь мне показать свою форму изначальную? Каким ты был в Трета-югу, когда был с Господом Рамачандрой? Покажи мне эту форму». «Нет, я этим не занимаюсь», — сказал Хануман. «Сейчас Кали-юга, я выгляжу как обычная обезьяна». «Но мы же братья», — сказал Бхимасена. «Ну так, для брата покажи, вот здесь никого нет, здесь джунгли. Я хочу, очень хочу видеть эту форму». И Хануман показал ему эту форму. Он вырос до огромных размеров. Ну, это было прекрасно. Он был в украшениях, этот ванар. Удивительного вида, глаза его сияли. Он был очень красивый, потрясающе светился, как огонь весь был. Это темперамент Ханумана, он постоянно двигается, он в служении находится. Пхима, он затрясся от волнения и восторга, когда увидел это все. И потом Хануман снова стал обычной обезьяной и сказал: «Спасибо тебе, Пхима». «За что? Я тут оскорбил тебя, хвост твой тут таскал целый час. Хотел еще убить тебя. А ты благодаришь меня? За что ты благодаришь меня? А ты мне напомнил моего Господа Рамачандру. У тебя такая же форма, очень похожа на него. Господь Рамачандра очень похож на тебя был. Две руки, такая же другая форма, человеческая. Спасибо тебе, Бхимасена». Он постоянно думает о нем. Итак, преданные думают о нетленном образе Верховного Господа. Этот нетленный образ избавляет его от их, от всех недостатков, очищает сердце и поднимает на платформу вечности взаимоотношений с Богом. Поэтому шастры рекомендуют медитировать на форму Господа, не на форму материального мира. Нет. Форма материального мира – это отраженные формы. Изначальная форма – Кришна. И много других экспансий есть, такие как Нараяна, Варахана, Симха и прочие. Огромное количество. Воплощений нельзя перечислить сколько их. Мы знаем только основные воплощения. Но на самом деле невозможно их перечислить. И многие воплощения недоступны для нашего понимания. Но принцип остается принципом. Мы должны знать, что Бог не подчиняется материальной природе, хотя и приходит сюда и занимается какой-то деятельностью. Великолепие Абсолюта. «Тот, кто знает меня как нерожденного, не имеющего начала, как верховного владыку всех миров. Тот, кто не находится под властью иллюзии, освобождается от всех грехов». Хари Кришна. Про Пракрита Сахаджив? О, это хорошая тема, интересная тема. Очень любопытная тема такая. Пракрита Сахаджив, кто такие? Пракрита означает это материально. Пракрита, материальный. Сахаджия, простой. Значит. Может быть, вы слышали такая сахаджия-йога? Она не имеет отношения ничего к Пракрита Сахаджии, но там упоминается это слово сахаджия. Простой. Это сад-чакра-йога. Они медитируют на чакрах, раскручивают, и так вот просто они достигают каких-то там измерений. Материальных, конечно. Сахаджия. Это слово употребляется. Но сахаджия, пракрита сахаджия, это нечто другое. Пракрита сахаджии думают, что они достигли совершенства в преданном служении Господу именно. То есть они медитируют на преданное служение, на любовь к Богу, пракрита сахаджии. Но они все материализуют. Материально понимают это. В Индии, например, вы идете по улице, по Святой Дхаме, вы вдруг видите группу людей, мужчин. Кришна идет, вы видите. Желтые одежды, флейта у него, павлинье перо, гирлянда. И он так вот глазами делает, знаете, заигрывает со всеми. А вокруг него гопи, мужчины, в саре танцуют перед ним, глаза подкрашены у них. Пракрита сахаджи. Они это материальным образом понимают. Не внутренним, а внешним. Они думают, мы гопи. И они одеваются, как гопи. А кто думает, я Кришна. Одевается, как Кришна. Очень странное зрелище, знаете, такое. Не очень приятное. Что-то очень странное напоминает. Из материального мира. Это Пракрита Сахаджия. Но формы Пракрита Сахаджия бывают очень разнообразные. Одна женщина сказала мне, что Кришна у нее уже в сердце. Она слышит голос. Голос ей говорит, что делать, она делает. Она долго мне об этом рассказывала. Но это бывает с женщинами. Поскольку женщина, она отличается от мужчины, она более эмоционально чувственна по своей природе. Поэтому духовная жизнь женщин часто сопровождается какими-то переживаниями более глубокими и эмоциями. Это естественно. Неплохо. Но иногда ей кажется, что уже Кришна в сердце заговорил с ней. Если кому-то так кажется здесь, то никому не говорите просто об этом, хорошо? Пусть так и будет, это нормально. Но просто никому никогда не рассказывайте об этом. Но эта женщина хотела рассказывать об этом. И, как правило, не говорят, вот Кришна мне сказал то, Кришна сказал, а потом мне спрашивают, что вы об этом думаете? Это действительно правда, что я чувствую? Обычно они вот так говорят об этом. Но я обычно не хотел, не люблю связываться с такими историями. Но она требовала, скажите что-нибудь. Я вам вот раскрыла ум, поэтому скажите, подтвердите, что это Кришна. Или не Кришна, ну скажите что-нибудь. Это было в Вриндаване. Я сказал, Матаджи, выходите на Мангала-Арати. Бывало, я проснусь утром, сказала Матаджи. А Кришна мне говорит, куда ты? Я уже здесь. Я с тобой. Давай поспим еще немного. Это оттенок Пракрита Сахаджии. Он думает, я женщина, а Кришна мужчина. Но женщина это тело. Душа неизвестна какой формы здесь. Кто-то думает, я мужчина и женщина, но это просто тело, вот этот комок костей, жил, крови, слизи, кишок. Если все перечислить, то никому жить не захочется дальше в этом теле. Называется раса абхаса. Я хочу в этом теле вступить в отношения с Кришной, с этим мешком мочи и кала, украшенного усами или прической какой-нибудь. И сверху какой-нибудь там тканью, знаете, повесить на него. Вот, и явиться в таком виде. Это Пракрита Сахаджия называется. Есть разные формы Пракрита Сахаджии. Они бывают очень большие философы. Ситха Пранали. Слышали такую философию? Вот сейчас этим занимаются Пракрита Сахаджи. Они извратили эту философию. Есть такая философия Ситха Пранали. То есть можем узнать свою расу и так сократить свой путь. Да. И они сделали это общедоступным для каждого. Вот идите туда на Радхакунд, Бабаджи, они вам скажут вашу расу. И все. И ведите соответствие своей расы сразу же. И Бабаджи смотрит на вас и говорит, вы... Павлин в духовном мире, я вижу ясно вашу форму духовную. И что нужно делать? Теперь вы должны как павлин ходить. Должны подражать павлину. Хари Кришна, Хари Рама, Хари Боу. Так делать, знаете, как они там. Не знаю. Ну, актерское мастерство какое-то. Вот, Вишнутата хорошо показывает. Он видел тоже. Вот это, вот если встретите такого Вриндаване, он скажет, с Пракрита Сахаджия. Когда человек говорит по улице, вот таким вот образом. И так подпрыгивает, знаете. Есть такая тенденция вот сразу вступить в отношения с Богом непосредственно. И тогда человек все упрощает. Нужно быть внимательным, чтобы этого не случилось. Это может случиться со многими. Одна женщина в Азии, она сказала, я Радхарани, Гуру Махарадж Кришна. А Чайтанья Чандра Нарада Муни. Он все об этом знает, но никому не говорит. И некоторые принимали это всерьез. Даже группа образовалась поклонников. Всегда вы найдете около таких людей какую-то группу поклонников. Обязательно. При этом проповедовать, создать проповедческое движение, они не в состоянии, не могут. У них нет таких потенций. Это и обнаружит их настоящую слабость. Например, мы видим, что великие проповедники в истории вайшнавизма, они знали свою сварупу. Но никогда не говорили об этом. Это выражалось в их проповеди, в деятельности. Бхагаватам Сарасвати, что он сделал, он извинил весь мир. Бхактивинода Тхакур, он извинил весь Прабхупада. Это такие личности. Вот они, ситхапранали. Это выражается в конкретной деятельности на благо людей. Но свою сварупу они никогда не скажут никому. Прабхупада он говорил, что если какая-нибудь гопи придет в этот мир, она прежде всего никогда не будет говорить об этом никому. Целомудренная женщина. Если какая-то часть тела ее обнажилась, она сразу закроет ее. Это не для того, чтобы объявлять повсюду. Возможно, кто-то и объявит после его ухода. Возможно, да, мы знаем, кто был, скажем, Байстанс развать и так далее, в какой расе. Но это уже после ухода. До этого они не терпели таких вещей, чтобы кто-то говорил об этом, обсуждал при жизни. Это очень сокровенные вещи. Это не то, что вы одеваете сари и идете показываете всем, что вы гопи. Это очень дешево все. Поэтому мы должны быть внимательны. Если мы не будем заниматься проповедью, если мы не будем распространять книги Шилпарупады, можем стать прокритасахаджиями. Если мы будем просто изучать философию для себя, повторять мантру для себя, постепенно мы подумаем, а где же Кришна? Я уже так долго повторяю мантру. Я изучил уже все шастры. Где же Кришна? Не гопи ли я уже? Да, такие мысли могут прийти, но нужна миссия. Нужно участвовать в миссии. И через миссию будет понятно, кто это, что это за сущность пришла. Никак-то еще по-другому. Нельзя это взять просто из ума. Пракрита сахаджи есть очень много направлений. Огромное количество движений. Все это называется пракрита сахаджи, но у каждого направления есть свое название. Есть даже целая книга, называется «Апа Сампрадай», написал Сухотра с вами. Вся эта книга пракрита сахаджи. Их очень много. Из вайшнавского движения всегда много исходит пракрита сахаджи. Очень много. Часто они говорят так. Неважно, соблюдаете вы принципы, не соблюдаете. Важно любить Бога. Слышали такие теории? Ну, вообще, почему здесь мясо вообще, они говорят? Нужно просто любить Бога. Какая разница, что вы едите? Все, что хотите, ешьте, ему же не жалко. Богу зачем это все? Ваши аскезы? Зачем ему эти ваши аскезы? Они извращают эту философию. Называются псевдопреданные. Такие люди псевдопреданные, имитируют преданных. Вопрос, воспевая святое имя, как я могу отличить, различать уровни воспевания, на каком уровне воспеваю? Может быть, это намабхаса, может быть, это намапарадха, оскорбительное воспевание, или уже очистительное. Как сориентироваться? Пока такой вопрос возникает, означает, что я не нахожусь еще на высоком уровне воспевания. Это подобно тому, как человек ест пищу, и он знает, что он наелся. Тут вопроса нет. Вопроса не может возникнуть. Но если вопрос возникает, значит, он еще не наелся. Также, если вопрос возникает, значит, мы еще не поднялись на уровень намабхаса твердо. Но сказать, что мы вообще не знаем, что такое намабхас, тоже несправедливо. Намабхас, нама – это имя. Абхас означает почти что. Тень, скажем так. Вот тень – это присутствие объекта. Абхаса называется. И надо применяться вайшнава абхас, почти вайшнав, значит. Нама абхас, почти что имя. Тень имени, не само еще имя, но как тень имени. То есть, но уже указывает на какое-то присутствие объекта. Уже можно ясно понимать по тени, ясно понимать, что есть реальный объект. То есть, намабас дает реальное ощущение присутствия Господа. Хотя непосредственного восприятия еще нет. Это высокий уровень намабас. А область намабас, она огромна. Начинается с уровня практически намапарадхи до чистого воспевания. Эта область может быть гигантская. И намабхас – это не что иное, как прогресс. Этим он ценен. Это прогресс. Мы хотим прогресса, значит, мы должны воспевать намабхас, а не намапарадху. Намапарадха – что это такое? Зажигается огонь и выливается вода. Зажигается огонь и выливается вода. Прогресс практически равен нулю. Чуть-чуть больше нуля. Очень незначительно. Поэтому естественно, что иногда мы не чувствуем вкуса воспевания мантры. Иногда не хочется воспевать. Потому что это уровень намапарадха называется. Здесь нужно получать знания, развивать качество, совершать усилия. Совершение этих усилий и есть намабхас. Преданный на уровне намапарадхи, кто это? Он не обладает никакими еще хорошими качествами вообще. Но он воспевает святое имя, это вайшнав. Это намапарадха называется. А что ж такое намабхас? Он тоже еще не имеет никаких хороших качеств, но он знает об этом и совершает усилия развивать хорошие качества. И при этом воспевает. Это уже намабхас. Отсюда прогресс. Итак, если мы знаем, что у нас нет никаких хороших качеств, и совершаем усилия развивать эти качества, это и есть намабхас воспевания. Но на уровне чистого шудханама не нужно никаких усилий, поскольку человек чист, полностью чист. И одно его присутствие помогает нам воспевать. Просто в его присутствии святое имя становится нектарным. Очень просто. Как Господь Чайтанья проповедовал в трактире пьяницам. Он в экстазе иногда не различал, куда он идет. И однажды он проходил по Навадвипе вместе с Шривастакуром, и кабак был рядом. Спиртным несло туда очень сильно. Он, проходя мимо, вдохнул этот аромат. И мы бы отвернулись, тамагуна, но он вспомнил Варуни. Настроение Баларамы ощутил. Варуни, спиртной напиток пьет Баларама. Трансцендентный напиток Варуни. Ему показалось Варуни. И он пошел туда. Шривастакур сказал, нет, только не сюда. Не сюда, вот сюда, сверни, вот так вот, иди в ту сторону. Он встал в дверях. Но Господь Чайтанья шел туда. И завязалась некоторая там схватка. Шривастакур не пускал Господа Чайтанью в этот кабак. А Господь Чайтанья пытался войти туда. И дверь уже открылась, и в дверях они стояли, и происходила эта сцена. И эти алкоголики, знаете, там пьяницы, они увидели все это. «О, — сказал один, — так это же Нимай». «Да, — сказал другой, — это тот, который поет и танцует. Харе Кришна!» И началось. Киртан. Просто увидели его, и киртан начался все. С огромным вкусом причем. Не просто какой-то киртан. Экстатический киртан начался в кабаке, там, знаете. Но он не мог утихнуть несколько часов после этого. Просто увидели форму Господа Чайтаньи. Это уровень чистого воспевания. Как солнце, знаете, оно врывается, и все видно становится сразу же. Чистота. Но уровень намапарадхи, он очень смутный. Я не знаю, как я воспеваю, я вообще не знаю, когда это закончится, мои усилия, когда я увижу Кришну, и увижу ли его в этой жизни вообще когда-нибудь. Помогите, что мне делать? Иногда мне хочется, но мне вообще не хочется ничего делать. Жениться мне или не жениться, вот о чем я думаю. Может быть, жениться второй раз или третий. А или развестись с этим мужем вообще, или не развестись. Я больше думаю о таких вещах. Уровень намапарадхи, я поглощен материей на самом деле. К святому имени обращаюсь, но не так интенсивно. Поэтому намабхас, я пытаюсь уводить ум от этих глупостей и слушать святое имя снова и снова. Кришна говорит, Бхагавад-гите об этом. Куда бы ум убегал, неустойчивый, непостоянный, возвращая его под контроль своего я снова. Снова слушать святое имя. И это намабхас, прогресс. И Харидас Такур говорит, что если мы достигаем середины намабхас, это еще не вершина, середины намабхас, то там есть удивительные преимущества. Человек избавляется от всех астрологических влияний, от трех гун материальной природы. Ведьмы, духи и привидения не влияют на него. У него открывается трансцендентное знание. Он становится безгранично счастлив на этом уровне чистоты. Практически он освобождается уже от влияния материи. Но в чем недостаток этого уровня? Почему нельзя привязываться к этому уровню? Он не дает любви к Богу еще. Он дает все вплоть до освобождения. Не дает любви к Богу. Даже тень святого имени освобождает, говорится поэтому. Это намабхас. Намапарадха – это даже не тень. Намапарадха – это очень зыбкий уровень и очень опасный. С него нужно быстро сойти выше. Это как та ступенька, которая готова проломиться всегда под ногой. Нужно как-то ее проскочить. Нужно заметить это и как-то быстрее ее миновать. Но на уровне намабхас нужно на твердой позиции. И там уже недалеко до чистого имени. И если такой намабхас, то как же объяснить чистое имя? Нельзя объяснить человеческими словами. Что такое общение с Богом лицом к лицу, никто не может объяснить, пока сам не достигнет этого уровня. Начинаются расы, вкусы, нейтральные слуга и господин, дружеские, родительские, супружеские, это прямо с Богом. Итак, если мы совершаем усилия ежедневно, это нам пас. И что мы чувствуем тогда, когда есть такие усилия? На ординарном аппарате эффект не происходит никакой практически. Может быть, человек заметит, что у него немножко настроение лучше стало, вот и все. После повторения мантры. Ну как, выполнил долг, это раз, и другое. Некоторое улучшение настроения. Есть пример для понятия этого уровня. Человек спит в холодной комнате. Вы знаете этот пример, наверное? Холодно, но он спит. Во сне он не понимает причину своих беспокойств. Но он чувствует холод. Смутно. И он ежится как-то, он приспосабливается, но ему неудобно спать. И вот, вы повторяете Хари Кришна мантру. Вы начали. В этой атмосфере холода, неудобств, кали-юги, что происходит? Человек приходит в комнату и замечает, как холодно, и он здесь спит. Нужно принести тепло. И зажигает камин. Вы продолжаете спать еще, вы не просыпаетесь. Но нам аппарат хазаты сон еще. Но вам уже тепло, вы распрямляетесь, вздыхаете, и уже хорошие сны начинаются. Вот, такой эффект повторения мантры. Вы чувствуете облегчение, но вы еще не проснулись, нет? Вы еще не знаете, почему так хорошо. А бывает, что огонь потухает, снова холодно. И вы не знаете, как это регулировать, что за законы, с чем это связано. Потому что вы еще во сне. Нам абхаса, мы уже начинаем осознавать. То есть это означает, что мы становимся самостоятельными. Это называется преданное служение в экстазе. То есть вы знаете, как совершать садхана бхакти, чтобы быть в экстазе. Вы уже понимаете, как это делать. Какие усилия нужно совершать внутренне. Как, что означает внимательно слушать мантру глубоко. Что означает читать книги Прабхупады. Не спать, когда мы читаем их. И не просто бегать по страницам и искать что-то новенькое. А читать и проглатывать этот вкус с каждой строчкой. Это уже намабхас. Любое усилие на намабхас, оно дает блаженство, счастье. Хотя сначала это подобно яду, говорится. Нужно совершить усилие, напряжение какое-то, усилие воли. Но результат всегда удивительный. И каждый день вы что-то удивительно получаете, каждый день вы прогрессируете. Каждый день вы видите, что вы совершенствуетесь. Это удивительное, конечно, чувство. Итак, вера увеличивается. Ну а что касается чистого воспевания, никаких усилий человек там не совершает. Он просто говорит Хари Кришна и Кришна перед лицом. Все очень просто на этом уровне. Об этом уровне мы не будем много говорить. Нет необходимости. Вы читали, что некоторые души договорились с Кришной играть роль демонов здесь? Все договорились. Пусть кто-нибудь другой объясняет эти утверждения. Надо опираться на Шрилу Прабхупаду. Прабхупада сказал, что мы все пали в этот мир. Не нужно опираться на какие-то измышления. Договорились с кем-то, я не знаю. Я не помню такого. Я знаю, что я здесь, и у меня проблема. Это я знаю точно. Поэтому я опираюсь на книги Прабхупады. Это умственные спекуляции. Что мы там договорились или нет, никто не знает на самом деле этого. Выдумывают все это. Там мы узнаем, когда мы вернемся, что там произошло. Сейчас это невозможно понять. Никто не сможет понять, почему душа ушла из духовного мира. Сейчас это невозможно. В этом психология дживы, а сейчас мы ее не знаем. Психология отношений дживы и Верховного Господа. Сейчас мы понятим, мы еще не знаем, что у меня есть это тело. Поэтому для нас сейчас такие вопросы они практически невозможны, неосознаваемы. Вот когда вернемся, вы там увидите, в чем был конфликт. Как это произошло. Пока нужно разобраться вот с этим положением нашим. Прабхупада сказал, не важно, как мы упали, важно, что мы здесь. И как выйти, вот вопрос в чем. Этот мир далеко не игра для нас, это не шутки. Он не может вырваться с этого уровня сам. За счет нити ситхи. Если он встречает чистого преданного, тогда есть шанс. Это все. Сам он не сможет, он спит. Он не может вырваться. Даже не пытайтесь самостоятельно это делать. Нужна милость Кришны, милость Гуру. Они должны нам дать возможность. Сейчас мы должны получать знания. Это и есть милость Гуру Кришны. Когда будет знание, у нас появится уже возможность что-то выбрать, что-то делать. Иначе бы нас не называли нитья-бадха, вечно обусловленный. Если у нас была бы какая-то возможность. У нас нет никакой возможности. Тюрьма материального мира, она такова, что отсюда сбежать невозможно. Но поскольку в нити ситха, если мы сталкиваемся с такой личностью, это становится возможным, по его милости. Как определить чистого преданного, по каким качествам? Есть 26 качеств чистого преданного. Можете наблюдать, анализировать, какие качества вы видите в нем. Но есть, эти качества можно разделить на две группы. Сварупа лакшана, татаста лакшана. Татаста означает украшение. Окружение, украшение. Есть качества, которые украшают преданного. Татаста лакшана называется. Их 25. И лишь одно качество, сварупа лакшана, изначальное качество, на которое нужно обратить внимание всем. Что это? Преданность Кришне. Качества, которые украшают его, могут быть еще не развиты. Но если есть преданность Кришне, они разовьются в нем. Поэтому главная есть вещь, которую мы должны видеть в человеке, насколько он предан Кришне. Преданный Кришне кто такой? Который посвящает ум, речь и поступки тела в служении Богу и Гуру. По его бескорыстию вы сможете понять степень его преданности. По бескорыстию. Если у вас чистые мотивы в сознании Кришны, чистые. Возможно, я еще не чист, но мотив у меня чистый. Стать чистым преданным. Я хочу этого. Могу жертвовать чем угодно ради этого. Это нормально. В этом случае вы найдете чистого преданного автоматически, даже не ища его. Вам даже определять не придется ничего. Потому что в присутствии чистого преданного сразу ощутите экстаз мгновенно. Если у вас чистый мотив. Если мотивы не чистые, это будет труднее. Поэтому сначала нам трудно определить, кто чистый, кто не чистый. Поэтому в ведической системе есть культура. Есть одежда, скажем, внешность. Можно определять, кто есть кто. Вот брахмачари, он одевается так. А грехаст оденется по-другому. Ванапрасты выглядит по-третьему, а саньяси по-четвертому. И вы думаете, как вы видите продвинутого? Вот он одет как саньяси, с дандой. О, вы кланяетесь. По внешнему признаку. Также можно это определять. Ну, а если вы видите какого-нибудь, скажем, брахмачари чистого преданного, или грехаску чистого преданного, что вы будете делать? По одежде вы не различите это. Тогда нужно видеть его поступки. О чем он говорит, что он делает, как он живет. Прабхупада указывал на это. И Христос тоже говорит, по плодам дерева судится. Кто-то может говорить хорошие вещи, но просто посмотрите, как он живет. Вот что важно. Почему Прабхупада критикует всех материалистов, ученых? За что? Они говорят хорошие вещи, а живут как животные. Это не сочетается. Они не могут быть учителями общества, значит. Ачар прачар должен быть. Ачар поведение, прачар проповедь, речь. Эти вещи должны совпадать. Если он говорит одно, а делает другое, он лицемер. Какой же он учитель? Поэтому нужно наблюдать, что если человек говорит о Кришне, о сознании Кришны, о принципах, о преданном служении, должен сам быть примером в этом. Тогда это может быть чистый преданный, если он является таким примером. Есть еще другое определение чистого преданного. Можете это отметить. Для нас это очень важно. Вот этот пример нужно запомнить. Определение чистого преданного. Тот, кто следует наставлениям чистого преданного, принимается так же, как чистый преданный, пока он следует этому всему. Он, может быть, еще не обрел качеств, но он обретет. Есть такой пример из армии, армейский пример. Тот, кто был в армии, он знает, есть офицерский состав. И есть должность генерала. Вот есть должность генеральская. На этой генеральской должности иногда работает капитан. Служит. Или майор. Он не генерал, а должность генеральская у него. К нему уже относятся как к генералу все. Потому что на этой должности он часто получает звание через два ранга сразу же. Должность такая. Поэтому если вы следуете наставлениям гуру серьезно, то вы уже на генеральской должности, на должности чистого преданного. К вам нужно относиться как к чистому преданному, если вы серьезно следуете всему этому. Потому что вы очень быстро станете таким, пока вы следуете. Вот ведь еще есть один момент. Так что можете ориентироваться так. А слуга Кришны – это конституциональная позиция души. Здесь не речь идет о расе, а конституция означает. Означает, что душа привлекается Богом и служит Ему. Мать Ишода, она же тоже слуга Кришны, разве нет? Но она служит в родительской расе. Друзья Кришны тоже слуги, но они служат в дружеской расе. Конституция такая, положение, позиция такая вечно слуги. Не раса имеется, а позиция. Он принимающий служение, от живо дающее служение. Он наслаждающийся, от живо наслаждающее. Это конституция, позиция. Дасья раса даже. Она пронизывает все другие расы. Она там тоже есть. Что означает милость преданных и милость гуру? Как это ценить? Да, необходимо это ценить. Мы говорим ванча калпатарубеща, крипасиндубеевача, патитанам паване пьевовичнам пьевонам мадамагам. Повторяем каждое утро эту мантру. Все повторяют эту мантру каждое утро. Надо делать так, чтобы у нас были всегда благоприятные отношения с преданными. Нужно помнить эту мантру по утрам. Один преданный сказал Прабхупаде: «Прабхупада, иногда я совершаю оскорбление преданных, волей-неволей, иногда неосознанно. Я могу даже сам не знать об этом. Как мне очиститься от этих аппаратов оскорблений неосознанных?» Прабхупада сказал: «Вот эту мантру знаешь, Манчикал Патрубеща? Каждое утро должен кланяться и произнести эту мантру всем вайшнавам. Каждое утро это делать». В этой мантре говорится, что преданные подобны деревьям желаний. Они исполняют любое духовное желание человека. Способны. Мы хотим любви к Богу. Как получить? Нужно получить милость преданных сначала. Преданные могут дать Кришну. Кришна, он сам себя редко кому дает. А вот преданные могут дать. Поскольку Кришна становится их собственностью. Поэтому мы хотим получить Кришну от преданных. Так легче. Так рекомендовано в Писаниях. По милости преданных очень легко получить Кришну. Этот случай с Мурари Гуптой. Мурари Гупта – это воплощение Ханумана. В играх Господа Читани – он Мурари Гупта. А в играх Господа Рамачандра – он Хануман. Хануман поклоняется Сити Раме. И Мурари Гупта поклоняется Сити Раме. А Господь Читани подзывает и говорит: «Мурари, зачем ты поклоняешься Рамачандре и матери Сити? Ведь Рада и Кришна выше. Поклоняйся Раде и Кришне». Он проверяет его, испытывает его преданность. Он говорит: «Рада Кришна выше, на самом деле». Это действительно так. Это выше. Зачем тогда поклоняешься Рамачандре и Сити? Поклоняйся Раде и Кришне. Там есть Сита и Рама. Он убедил его. Так повлиял. И Мурари Гупта стал поклоняться Раде и Кришне. И плакал постоянно. Он смотрел и видел там Рамачандру и Ситарани. Но и он был так расстроен. Он пришел, сказал: «Я не могу поклоняться Раде и Кришне. Я везде вижу Ситу Раму. Я ничего не могу с собой поделать. Ты дал мне такие наставления, но я не могу их выполнить. Это невозможно для меня. В моем сердце Сита и Рама. Что я могу поделать?» Господь Читания открыл глаза широко и сказал: «Мурари, ты купил меня своей преданностью. Ты можешь меня пойти продать на рынке, кому захочешь теперь. Я твоя собственность». Преданный может дать Кришну, кому захочет. Он имеет это право. Чистый преданный. Если мы хотим получить Кришну, сознание Кришны, мы должны обратиться к преданному. Обращаться непосредственно к Кришне дерзко. И преданные очень милостивы. Как Бхагаватам Сарасвати говорил: распространяйте сознание Кришны. Газету организовал, хотел, чтобы был журнал, хотел, чтобы печатались книги, он сказал Прабхупаде. Он хотел, чтобы все это распространялось широко. И представляете себе, вот великий Мачарий знал философию, санскрит, персидский, был ходячая энциклопедия. Это был человек воплощение всего знания ведического. Величайшая личность в истории. Одна из величайших личностей в истории последних. И какой-нибудь Брамачарий, совершенно новый человек. Из его учеников. Он выходил на улицу, распространял одну или две газеты о сознании Кришны. Несколько статей там было. Приносил несколько пайсов от распространения. И Бхагаватам Сарасвати просто был в экстазе. Он так радовался этому. И провел на него столько милости. Он говорил: ты возлюбленный ученик, ты очень дорог Кришне, ты очень дорог Радхарани, ты очень дорог Господу Читанию, сразу говорил. Ты такие удивительные вещи делаешь, ты распространяешь сознание Кришны. Люди узнали о Кришне благодаря тому, что ты вышел на улицу, потрудился, сделал это для них. Ты как дерево желаний. И он так прославлял этого человека, все просто потрясались. Столько милости сразу проливал. И если мы знаем этот секрет, как удовлетворить гуру, мы сразу получаем столько милости. Что там ему нравится, а? А ему нравится, когда распространяется знание Кришны. Прабхупада писал книги зачем? Чтобы распространять их. Прабхупаде это очень нравится, когда кто-то распространяет его книги. И кто-то получает его книги. Потому что знание распространяется о Кришне. И Прабхупада проливает милость сразу же. Если вы идете на санкиртан, вы чувствуете, как милость просто потоком, тоннами падает на вас. Это факт. Это чистый факт. Но это самое трудное дело — выйти на улицу, распространять книги. Страх. Кто-то меня вдохновил, помню, это была первая попытка моя. Я ходил на какие-то программы, еще до инициации. Один преданный очень серьезно сказал, нужно распространять книги Прабхупады. И вот почему это, но он говорил целую лекцию об этом. И был киртан, я был вдохновлен. И я пришел домой и сказал жене, я завтра пойду распространять книги прямо на улицу. У меня из Бхагавадгиты я взял книгу, ксерокопированную, я пойду ее распространю. Жена так удивилась и так восторгалась мной. Да, ты пойдешь на улицу, распространишь книги, вот это да. Интересно, очень интересно, очень интересно. Это было вечером. Утром я проснулся и понял, что я погорячился вчера вечером. Знаете, как-то день такой выдался, не очень показалось мне. Было воскресенье, и я не спешил. Я там ел просад, сел читать, что-то еще, и я думаю, ну, как-то все забудется, уляжется. Но Кришна через жену спросил меня. Ну, ты же, кажется, хотел идти на санкиртану. Да, я помню, я пойду. Мне было стыдно перед женой сказать, что я не хочу. Вот я передумал, я боюсь или что-то еще. Какие-то проблемы показать. Мне было очень стыдно. Я сказал, нет, я вот сейчас почитаю. В общем, понял, что нужно из дома выйти, так или иначе. Хотя бы сделать вид, что я пошел на санкиртану. Взял Бхагавадгиту за пазуху. Мы так делали, за пазухой носили. И самое трудное было найти человека подходящего. Что все были атеисты, иногда милицию вызывали. Если кто-то на улице кому-то предлагал что-то купить, вызывали милицию очень часто. То есть это было опасно в то время. И нужно было определить по человеку, насколько он интеллектуален и интересуется вообще такими вещами. Ну, то есть непростое дело. И вот я первый раз вышел на улицу с книгой. И я, когда вышел на улицу, я понял, что я, знаете, в другом качестве еще вышел на улицу. Я боюсь всего. Я на все смотрю другими глазами совершенно. И знаете, настолько опыт был уникальный вообще. Это не просто вот выйти на улицу с книгой, желая распространить совершенно другое сознание. Все по-другому. И начинаются лилы. Как только вы начинаете так мыслить, так действовать, начинаются какие-то игры трансцендентные с вами. И что же произошло? Я увидел, что на остановке тут было утро. Стоят люди какие-то. Я думаю, надо подойти вот к людям, может быть, подойти, показать книгу. Он тут же сказал, они сейчас уедут, они ждут автобусы, им не так никаких книг. Тут же какие-то аргументы были. Я всегда удивлялся этому. Выдвигаются какие-то аргументы. И чем больше созерцал, стоял окружающую природу и мир, тем больше убеждался, что книги никому не нужны, и распространение их невозможно практически. Ум меня уговаривал. Я подумал, нет, так не пойдет. Нужно найти какое-то благоприятное место. Тут люди бегают, тут магазин, тут остановка. Нет, здесь неудобно. Пойду в парк. Это было около 8 часов утра. Парк, представьте себе, воскресенье. Это было за городом, окраина Петербурга. Огромный парк. Я знал косвенно в уме, что там, наверное, никого не будет. И я похожу просто и вернусь. Скажу, ну, никого не было. То есть в надежде, что там нет ни одной живой души, я пошел в парк распространять книги. И я чувствовал, что себя обманываю, что как уж на сковородке, я сразу увидел эту свою природу, знаете. Лицемера, обманщика, имитатора, знаете, вот на показ все делается. Я стал наблюдать себе, ужас какой, какой ужас у меня внутри творится. Я всего боюсь, оказывается, я не могу действовать как преданный. Я боюсь людей, боюсь проявить себя в этом качестве. Я пошел в парк, и вдруг я настроился решительно, прям, знаете, со злостью. И дал себе обет. Первый попавшийся человек, я показываю ему книгу, все. Я такой стал решительный. И человек появился, как назло. Издалека он шел навстречу в тумане и стал проявляться. Боже мой, я дал обет, и надо его выполнять. Я сказал, будь что будет. И решительно пошел к нему. И он очень решительно свернул с дороги и убежал куда-то. Он перепугался меня насмерть. Какой-то человек в парке бросился на него, знаете, издалека. Я подумал, о, я страшный человек, оказывается. Я могу впечатление производить. Люди боятся меня. И так я понял, я веду себя как-то странно, что-то у меня с умом происходит. И тогда я сказал, я гуляю, все, просто гуляю. Дышу воздухом поглубже, вот так вот успокаиваюсь и хожу кругами. И тут же человек появился с ребенком, тоже гуляет. И я стал гулять вокруг него. Мои круги стали сужаться, ближе. Я уже обнаружил, что я стою около него и смотрю на него. Он тоже смотрит на меня, улыбается. Ой, не страшно совсем. Смотрит, улыбается, нормально. Я говорю, у меня есть книга. Хочешь, покажу? Какая книга, он сказал. Ну, мы были равного возраста примерно с ним. Оказался моряк, разговорились. Я говорю, Бхагавад-гита. Я говорю, таких книг нет в России. Эти книги, они из Индии. Это древний санскрит, посмотри, что здесь есть. Тут такие есть главы. Ему стал показывать картинки про реинкарнацию, про карму стал рассказывать. Он закурил сигарету, я так на него посмотрел с подозрением. В то время мы, знаете, все это так. Но он с интересом смотрел книгу. Он говорит, а что, ты продаешь, что ли? Я говорю, да, распространяю. Вот эти книги очень хорошо распространять. Купишь? Прямо спросил его. Испугался. Значит, 25 рублей в то время, это бешеные деньги были. Он говорит, куплю. Я очень удивился, ну, как это вообще возможно? Я даже не поверил. Я говорю, точно купишь? Я говорю, да, но у меня сейчас с собой просто денег нет. Деньги все дома. Я сейчас из плавания, денег у меня много, говорит. Я куплю эту книгу. Я говорю, тогда пошли к тебе домой. Он говорит, пошли. Я еще больше удивился. Я все ждал, когда же он мне откажет. Не отказывает ни в чем. Взял ребенка, только что вышел на прогулку, взял ребенка и пошли с ним домой. Поехали на троллейбусе, на автобусе. Пришли к нему домой. Денег он не нашел. Я оставил книгу и сказал, я приду завтра к тебе в гости. И он не купил ни одной книги, этот человек. Но его соседка купила все книги, которые у нас были, и стала преданной. Я был в шоке после этого. Когда рассказал преданным, после этого рассказа, человек 5 или даже больше вышли на санкиртану прямо на улицу. Сразу после этого рассказа. И у всех было чудеса какие-то были. И все потом делились, и снова ходили на санкиртану. Естественным образом так происходило. Сейчас часто нужно делать так. Внушать. Нужно выйти на санкиртану, нужно проповедовать, нужно то, нужно это. А каждый думает, не, я буду читать книги, повторять мантру, выполнять другие обязанности. Все является преданным служением, все на трансцендентном уровне. Это называется нейтральный шанта. Шанта означает поддержание. Да, это все для поддержания, я в тылу могу все поддерживать, да. Но распространение – это рыцарский дух. Это выше. Это раса рыцарства, где нужен героизм, чтобы выйти на улицу. Чтобы с людьми как научиться говорить, проповедовать, давать книги, брать адреса, знакомиться, давать знания. Это такое искусство, такие усилия требуются внутренние. И человек очень сильно очищается на санкиртане. Если вы начинаете играть эту роль, то материалисты они сразу раскусят. Ты сам-то читал эти книги, спросят вообще. Столько чудес. Один преданный распространял книги год за годом. И ему становилось все труднее, труднее, труднее. Все перешлось в кармическую деятельность. Он объедался каждое утро. Плохо повторял круги. Люди все меньше и меньше брали у него книги. И прошло уже несколько лет такой санкиртаны, и он уже не мог даже поддерживать нормальные результаты, минимальные результаты. В группе санкиртаны он стал хуже всех. Он стал молиться Кришне, давать себе обед и все. Сегодня не объедаюсь. Встаю пораньше, спать не буду долго. Повторю свои круги хорошо. Приобрету нормальную форму. Пойду на санкиртану, людей вдохновлять. И после этого обеда он на следующее утро опять проспал, объелся, круги не закончил, и пора уже на санкиртану. Он был расстроен до слез, что он не может с собой справиться. И пошел в какой-то подъезд. По подъезду можно распространять книги. Нажал кнопку звонка, сказал, вот тут книги, его чуть не спустили с лестницы оттуда. Он вообще упал духом. Буквально он уже чуть не плакал. Поднялся на какой-то этаж. В таком расстроенном чувстве сказал Кришна, все, это мой последний шанс. Либо уйду в сознание Кришны вообще. Я не знаю, что делать. Нажал звонок, открыл старик какой-то. Почти ничего не видит, старый человек. И говорит ему, здравствуй, сынок. Перепутал его. Здравствуй, сынок, с сыном перепутал. Этот пред не ожидал такого радушного приема. Здравствуй, сынок. Он заплакал, говорит, здравствуй, батя, и обнял его. Выяснилось, что это не сын, но такая теплая встреча произошла. Говорит, что ты? Ты пришел, что-то принес или что? С чем? Да, говорит, книги распространяю. И старик купил у него весь комплект. Потом к нему он еще часто в гости ходил. Другой преданный распространял книги и все думал, что же делать, что же делать, как же людей заинтересовать. Всегда вот эта работа происходит, знаете, нужно быстро угадать за несколько секунд человека, и такая реализация, такая мистика там. И он книги распространял, вот если кто-то брал книгу, он еще им благовоние дарил из кармашка, вот так вот. Вот просто бесплатно. Ну, что-то приятное оставляю. И людям нравится это. Но эти благовония, они вызывали у него аллергию. Когда запах в нос выпадал, у него щемило все, и глаза слезились. И вот он звонит в дверь, в кармашке благовоние воткнул уже, подготовил. Звонит в дверь, дверь открывается, и в это время благовоние, запах попадает в нос к нему. Проникает внутрь туда, все это зудит у него, чешется, и слезы текут. И он говорит, купите, пожалуйста, книги. И там женщина, как это была, и сказала, сколько стоит? Да, конечно. Другой преданный на севере пошел книги распространять по вагончикам. Тюменская область. Что ты тут принес? Книги тут йога, карма-йога, гьяна-йога, еще какая-то йога. Что вы тут всякую ерунду носите, привозите? Всякую ерунду носите. Если бы хоть что-то, о Кришне вы принесли бы. Такой шок у людей бывает. Многие люди ждут эти книги на самом деле. Кто-то будет недоволен сейчас, но позже будет доволен все равно. Но вы увидите, так или иначе, что этот процесс совершенно трансцендентный, если правильно его делать. Не гонитесь за результатами, просто это очень интересно, это захватывающе. Выйти на улицу, и вы знаете, как на охоте, на трансцендентной охоте вы ловите душ чистых. Вы ищете таких людей разумных, настоящих, которые потом могут стать преданными. Они вам будут благодарны до конца своих дней, эти люди. Будут молиться за вас всю жизнь. Я вас уверяю об этом. Один старый преданный, у него были трудности. У всех старых преданных бывают трудности. Если у кого-то нет, то это впереди. Это практика непростая. И вот у него были трудности. Старый преданный. И он был на какой-то программе, где было много гостей, преданных, какой-то фестиваль был. Стоял, пел киртан, молился Кришне, немножко был расстроен. Уже долгое время продолжалось с ним это все. Вдруг кто-то схватил его сзади, вот так, в обнимку, и стал раскручивать со смехом на киртане. Он посмотрел, какой-то большой, преданный брахмачари, улыбается, сияет. Он не знает его вообще. А я, говорит, вас помню. Вы первый человек, который мне распространил книгу и рассказал о Кришне. И кланяется ему. Благодаря вам я стал преданным. И преданный стал вдохновляться больше, 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 больше. Удивительно. Разве не так? Мы от кого-то получили сознание Кришны, мы всю жизнь будем помнить этого человека. Может быть, кто-то сейчас не купит книгу, но он купит завтра ее, послезавтра купит эту книгу. Помню, как я шатался по Невскому проспекту среди художников. Они стали на улице рисовать. И Шапанишат распространял всем по очереди. Уже всех знали, все мне знали в лицо. Уже всем надоел. Уже все, кто купил, купил, эти не покупали. И я все тогда искал других людей в этом же месте, распространял эти книги. Ну ладно, подошел один, ну, там, 100 раз меня видел. Ну давай я посмотрю твою книгу. Ты тут каждый день хочешь, дай сюда посмотрю. Сколько стоит? Возьму, посмотрю, что там такое. Постепенно все люди приобретают книги. И потом нужно, чтобы люди читали эти книги. Мы тогда, у меня была записная книжка такая толстая. И каждый человек, кто купил книгу, брал телефон обязательно у него. Звонил ему, спросил, как читаете книгу? Не хотите прийти, мы вам обсуждать вот сегодня такую тему, такой стих. И вытаскивали людей и прочее. И у меня была вот такая книга, была телефоны, и мы все заботились об этих людях. Потом начались публичные лекции, люди просто валом повалили все, у которых были книги. В Санкт-Петербурге. Это очень интересный процесс, удивительный процесс. Ради этого стоит жить. Хари Кришна. Наше время истекло. Здесь мы остановимся. Большое спасибо. Шрила Прабхупада ки джай, Шри Гор Нитай ки джай, Гора Примананда.